Реакция Москвы на установку памятника горе Генон-Жде в Ереване не заставила себя ждать. Депутат Госдумы Максим Шенгаркин попросил министра иностранных дел Сергея Лаврова применить дипломатические меры в отношении руководства Республики Армения и напомнить о недопустимости героизации пособников нацистов. Поводом стало торжественное открытие памятника горе Генон-Жде в Ереване. Москва удивлена установкой в Ереване памятника одному из создателей армянского легиона Вермахта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ереван отреагировал очень странно. Да и сам памятник, как две капли воды, похожий на изваяние Петра I, вызвал в Армении нешуточные страсти. Об этом мы говорим с экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном.
Рубен, у меня два вопроса сразу. Почему, собственно, такой ажиотаж вокруг памятника горе Генон-Жде вдруг сейчас? Во-первых, в Армении есть площади и улицы, и станции метро его имени. Это не новость. Его бюст стоит в Сюнике, а самый старый в Гюмри, ему 25 лет. И второе, почему Москва вообще комментирует установку памятников в Армении?
Эти вопросы, скорее, были бы из разряда риторических, если бы не одно обстоятельство. Это отражает то, что такова политика Москвы. Москве претит все, что связано с идеей независимой государственности Армении. В московских коридорах власти Армения представляется как армянская губерния Российской империи. И все, что расходится с такой вот утвердившейся парадигмой, в Москве это вызывает аллергию. И в Москве это вызывает, как госпожа Мария Захарова выразилась, непонимание. И почему сейчас? Потому что все эти, скажем так, имперские пароксизмы сейчас достигли своего апогея в Москве. И тем более сейчас, когда вот на фоне резко изменившихся общественных настроений в Армении о роли России вообще, в тех вопросах, которые касаются Армении и армянского народа, как в прошлом, так и в настоящем, такой ход событий уже представляется естественным и выходит за рамки риторических вопросов. С другой стороны, реакция Еревана вообще не выдерживает никакой критики, потому что то, что там было сказано, уж лучше было промолчать бы и не позориться на весь мир. А реакции некоторых высоких должностных лиц по этому поводу, когда одновременно было желание и, так сказать, возразить Москве, но и в то же время понравиться Москве. И это все со стороны выглядит просто довольно-таки жалко. И уже не говоря о том, что там были допущены некоторые формулировки, которые такую реакцию делают просто опасной для Армении.
Давайте конкретизируем.
Ну, в частности, то, что, допустим, прозвучало, были проведены аналогии с тем, что, вот, допустим, то, что делал горе Генон-Жде в годы, 30-е годы, когда поддерживал контакты с Германией, и это ставится на одну плоскость с пактом Молотова-Риббентропа. И это объясняется тем, что якобы то, что делал Советский Союз в связи вот с этим пактом, да, это исходило из интересов советского народа. Я, конечно, большего маразма представить не могу, потому что это был просто преступный сговор, не имеющий никакого отношения к интересам, ну, того, что называется советским народом, да, и более того, этот пакт привел к тому, что была уничтожена независимая государственность Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. И, собственно, этот пакт и развязал начало Второй мировой войны.
Ну, сотрудничество нужды с немцами во время Второй мировой было. Это отрицать нельзя?
Да, было. Да, было.
Пленных армян тоже был.
Да, было. Было. Но, во всяком случае, за горе Генон-Жде нет преступлений против человечности. Такого нет. документального подтверждения такого нет. И то, что он принимал участие в каких-то вот тех деяниях, которые совершала нацистская Германия, тоже этого нет. И в конце концов, если у России есть возражения к тем, которые сотрудничали с Германией в те годы, пусть, во-первых, начнет с товарища Молотова, да, и с его внука, который ходит с портретом своего, в кавычках, легендарного деда по улицам Москвы, и это приветствуется. И, во-вторых, пусть пишут жалобы в Финляндию на предмет того, что Маннергейм до сих пор является национальным героем Финляндии и, можно сказать, человеком, спасшим финскую государственность от советского нашествия и от того, что Финляндия не стала финской советской социалистической республикой. Но, по-моему, в Москве нет возражений к этому.
Параллели с Бандерой уместны, по-вашему?
Знаете, Бандера действовал в специфических условиях Украины. А условия, и там непосредственно на территории Украины шла война. Там были совершенно другие условия. Тогда как территория Армении была вне досягаемости, скажем так, была вне театра военных действий, да, непосредственно. И Неждев был эмигрантом. Тогда как Степан Бандера действовал на территории, ну, сегодняшней вот Западной Украины. Но параллели, во всяком случае, состоят в том, что Степан Бандера был узником нацистского концлагеря. И чем вот Галагин Нежде не был. Он за все время войны был в Болгарии. И он ждал того, чтобы предотвратить возможное турецкое вторжение в Армению. А после того, как уже союзники стали теснить Третий Рейх, он как бывшего союзника нацистской Германии добивался того, чтобы Турция была наказана. Как, скажем, та же Италия, как и другие союзники нацистской Германии. Да, то есть его деятельность была больше направлена на, в его понимании, на интересы Армении, чем, скажем, в том, что он по своим взглядам нацистом не был. Он своих симпатий, скажем, к нацистской идеологии Гитлера никогда не проявлял. Он думал об Армении и действовал так, как он понимал. И это был человек своего времени.
Знаете, Рубен, если мы не будем переводить стрелки на Россию, Финляндию и Украину, я задам такой вопрос. Историки спорят по поводу того, что именно сделал Нжде для Армении, и противники его ссылаются, в частности, на содержание Александропольского договора, подписанного правительством Первой Республики. Что именно он сохранил для Армении? Потому что по этому договору к Турции отходили Карская область и Сурмалинский уезд.
Ну, когда началась советизация Кавказа, эта советизация началась вот с Азербайджана, там фактически никакого сопротивления не было. И после этого большевики устроили вторжение в Армению, в том числе и в южную область сегодняшней Армении, в Зангезур. Неждев там поднял восстание и фактически в Зангезуре остановил продвижение Красной Армии, да, и не допустил того, чтобы Зангезур, так и Карская область, чтобы были отобраны в армии. Плюс к тому, в 21-м году, в феврале, было восстание против советской власти. Это уже после советизации. И фактически Нежде вышел из Армении непобежденный, да, и он перебрался в Иран, после этого он эмигрировал на Запад. И фактически то, что сейчас вот Зангезур, это Марс-Сюник, да, вот южная часть Армении, которая граничит с Ираном, то, что она осталась в составе Армении, а не ушла, допустим, как Карабах, да, или как Азербайджану, или как Карская область, Сурмалинский уезд к Турции, да, которые всегда были частью русской Армении, и закрепление вот союза с Османской империей, да, было отдано туркам-большевикам. Российскими большевиками. Фактически НЖД спас вот то, что смог спасти. Поэтому вот на реакцию Москвы нужно было отвечать адекватно, а не вот такими вот заскоками непонятно куда. И тем более вот эти попытки переводить стрелки на Баку, что это Баку там организовывает какие-то там заказные статьи. Да, Марию Захарову заказывали, извините, не азербайджанцы.
Вот сейчас мне не хочется говорить про реакцию Баку. Учение НЖД лежит в основе политики правящей партии, да? Расскажите нам, Руслан, да. Что вообще означает цехокранизм и имеет ли он что-то общее с национализмом?
Означает то, что... В своей политике партия руководства, ну, НЖД призывала руководствоваться не узкопартийными интересами, не, скажем, религиозными предрассудками, да, а именно интересами нации, интересами выживания нации, потому что перед армянами веками стоял такой вот экзистенциальный вызов, как выжить. Он развивал это учение. Сегодняшняя вот республиканская партия в своих учредительных документах писала и продолжает писать, что она является последователем именно вот такого учения. Ну, собственно говоря, во всей Восточной Европе все малые нации, получившие независимость, они придерживались подобного рода идеологии. Да, вот тоже Пилсудский в Польше или там... Хорти в Венгрии, да, или там в Чехии тоже, да, вот Масарик был. Это все можно в определенной мере, конечно, с учетом местной специфики, рассматривать именно в одном и том же контексте. Да, это малые нации, зажатые веками между империями, задачей было выжить. И как выжить? Естественно, оставить в стороне все предрассудки, все те факторы, которые вносили раскол в нацию, да, и руководствоваться сугубо именно национальными интересами.
А как вам сам памятник? Я скажу, что все-таки сходство с Петром Первым бросается в глаза.
Этот памятник в чисто эстетическом плане, на мой взгляд, он мне не нравится. Да, сходство с Петром Первым, и в мэрии дали этому тоже, скажем, в кавычках, гениальное объяснение в том, что этот скульптор получал образование в Санкт-Петербурге. Ну, слава богу, что не в Баку, допустим, а то изобразили бы и в виде Гейдара Алиева, допустим. Такие вот смешные объяснения дают. Здесь тоже усматриваю так определенное стремление не вызвать раздражение Москвы, но с тем месседжем, типа, это наш Петр Первый, да, такой вот.
Это была беседа с экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном.